Давайте продолжать тогда, да?
Если нужен
тот разговор, который начали.
Стул, то надо его принести.
Вот со стул.
Вот же есть. Мы же все тут.
А вот. Давайте тогда продолжим. Ну вот мы остановились как раз перед обедом, закончили на том, что что такое слово, почему оно так важно, и что оно может дать человеку в смысле не только там, ну, интеллектуальном или там коммуникационном, но и в смысле духовной работы, в смысле аскетическом. И тогда понятно, понятнее, по крайней мере, я думаю, становится, почему молитва сопровождается... Все плохо слышно. Я не знаю, что делать. Я вроде говорю обычным голосом, нет? Может быть, там...
Всем плохо слышно.
А у всех или, или как?
Слышно.
А, видишь, на этом у кого-то... Может быть, кому-то просто звук прибавить? Там кому плохо слышно.
Слышать нормально.
Нормально? Ну, просто, видимо, у кого-то проблема. Может быть, есть смысл попробовать прибавить звук. А вот. Так вот, я думаю, понятнее стало и то, почему молитва сопровождается молитвословием, если не всегда, то все-таки довольно часто. Но вот тут есть те самые моменты, о которых мы тоже начали говорить, и которые... связано с тем, что молитвословие может стать как подспорьем, ни звука, ни изображения.
Женя, Женя, надо бы сюда приезжать было тебе.
Да-да-да, здесь хорошо.
Мы его ждали.
А, понятно, вот.
Ну, это у него нет ни звука, ни изображения.
Ну, значит, надо перезагрузить единственное, что первое в голову. Кстати, у нас сколько времени сейчас? Мы начали в... В 2 часа, да? И
да, наверное, нас... напишите ему, чтобы он перезагрузил.
Сколько мы сделали? Сколько мы сделаем? До половины четвертого, да, как мы?
Потом 10 минут перерыв.
Потом 10 минут перерыв, да, хорошо. Просто, чтобы ориентироваться как-то. Вот. Да, там правильно советуют перезагрузиться, кстати. Иногда решает кучу проблем. Вот. Так вот, я думаю, понятнее стало, что слово может быть, с одной стороны, большим подспорьем, именно вот в аскетическом смысле, а с другой стороны, может быть и моментом некоторого расслабления. Это вот то, о чем мы... Так, я кого-то вижу.
Выключите, пожалуйста,
лучше отключите, потому что вас видно всем. Вот. Я не знаю, кто это. Не могу, ни отсюда не разберу.
Наталья,
но...
Летушева, вы, пожалуйста, выключите камеру, а то мы вас видим.
Пока.
Не можете пока?
Не получается сейчас.
Получается, но...
Ну, хорошо.
Ну, ладно, по крайней мере, имейте в виду, что вас хорошо видно всем.
Просто я в порядке.
Слушайте.
Вот. И, кстати сказать, даже в древности, если иметь в виду там какие-то более ранние... этапы истории, ведь было понимание того, что вот, вот просто так играть словами – это нехорошо. Ну, в каких-то культурах это было. Мы-то лучше всего, наверное, Спарту помним и лаконическую речь, да? Когда там одним словом отвечали на целые послания. Вроде как этот самый, это Леонид был или кто-то из царей, который там персидскому послу одним словом ответил, да? Вот. Одним, если помните, да, этот момент. А вот, то есть, в принципе, это было понятно уже довольно давно. Но с того момента, когда Бог сам открывает человеку свое имя, начинается новая эпоха. Причем ведь тут как? С одной стороны, человек тоже Бога как-то называл. Какие-то названия и имена ему давал. И И очень часто эти имена были связаны с одной стороны, ну, они, во-первых, имели свою этимологию, само слово «бог» какую-то этимологию имеет, то есть оно имеет свою историю, значит, там есть некая внутренняя форма, значит, тут языковое подсознательное, подсознание задействуется, языковое бессознательное, то есть тут сразу же включаются все те языковые механизмы, которые, собственно, слово делают словом для человека. Но я сейчас даже не об имени нарицательном. Вот, кстати, вот это Элоим, которое многие воспринимают как имя Божие, оно ведь, в общем-то, не имя, это просто Бог в переводе. И все. А вот так, там кто-то звук еще не выключил, да? Так вот, человек ведь тоже Богу давал какие-то свои имена, чаще всего связанные с какими-то его свойствами. Ну, как они человеку открывались? А иногда просто метонимические названия. Небеса использовалось в смысле Бог. Ну, да не знаю, было ли это в древности. В современном иврите просто само имя с определенным артиклем используется для обозначения Бога. Ашем. Ашем — это вот Бог, но чтобы его не называть, используют это слово. А так, Господь Адонай, чтоб имени Ягве не называть. Но чтоб попусту не произносить, проще вообще не произносить. И проблема уйдет. Не произноси этого имени совсем, и точно не произнесешь попусту. Ну и ладно. На то мы порешили. Вместо Ягве Адонай будем читать, и все в порядке. Пожалуйста, вот еще одно имя Бога, вот оно появилось. Кстати, в переводах оно обычно и появляется. Господь везде, где Ягве, так оно и стоит. Но еще же и много другого было. В иудаизме насчитываются там десятки священных имен. Это не имена, это как раз описательные какие-то вот понятия, которые описывают какие-то свойства Бога. Это имя, которое человек Богу дает. Имена, вернее, которые человек Богу дает. Все бы хорошо. Но если я даю Богу какое-то имя, ну, на самом деле, даже со словом «Бог» какие-то ассоциации не всегда осознанно, но все-таки возникают. Еще раз, внутренняя форма работает. Слово, независимо от того, что мы об этом думаем. Но если я даю еще какое-то ему свое имя и связываю это имя с какими-то его, ну, не знаю, свойствами, например, то, естественно, я ассоциирую Бога с тем, вот как я его назвал. И дальше это уже, ну, скажем так, это моя картинка его, Бога. То есть я его тогда, он для меня становится таким, каким я его себе, каким я его увидел внутренним взглядом, каким я его себе нарисовал и так далее. Но хорошо, если увидел, а не просто нарисовал. Но даже если увидел, все равно я-то увидел только что-то одно в нем. И вот прямо так ассоциировать Бога с тем, что я увидел, ну, в общем, это отдельный вопрос, стоит ли это делать. А уж если я просто нарисовал себе некую картину, то получается, что я тогда изо всех этих ассоциаций долго в той самой точке, о которой мы вчера говорили, не удержусь. Потому что, сами понимаете, любая ассоциация, любое представление, любой образ меня сразу из этой самой точки вытягивает, вытаскивает, выбивает на уровень психики, на уровень либо интеллекта, либо образа. То есть это либо эмоционально-чувственная сфера, где образы существуют, либо интеллектуальная сфера, где существуют понятия. Тогда вопрос, хорошо. Ну, а если все-таки сам Бог открывает некоторое имя? Я не случайно сейчас так внимательно и подробно, внимательно на это смотрю и подробно остановился. Дело-то в том, что ведь изначально самые первые варианты молитвы – это просто повторение вот того имени, которое было открыто. Вслух, про себя, энное количество раз или один раз. Но именно имена использовались для молитвы. Хотя довольно рано появляются уже первые там такие коротенькие формулы молитвенные, формулы, скажем, благословения, они есть там в книге чисел. Но они священнические, скорее, наверное. Но, скорее всего, наверное, были и какие-то, собственно, используемые в домашней молитве. Просто, к сожалению, мы не так хорошо знаем домашние, то, что называется домашним благочестием тех времен еврейским. Ну, там какие там были, какое там молитвенное правило дома использовалось в эпоху, скажем, первого храма. Сколько раз в день молились, ну, можно думать, что три, наверное, но это... Даже это, в общем-то, все-таки скорее предположение по косвенным некоторым признакам. Что там упоминается утренняя молитва, вечерняя молитва, дневная молитва, значит, наверное, все это было в псалмах. Но, к сожалению, это все настолько вот общие сведения, что подробно, ну, о подробностях тут не приходится говорить. Но, вероятнее всего, какие-то молитвенные формулы, не только священнические, но и обычные для домашней молитвы, должны были существовать. И да, конечно, имя было в центре. Сразу скажу, что, наверное, все-таки... Нет, но Эле Шадай, имя, открытое Аврааму, оно не было забыто. Но оно обычно как «Бог всемогущий» переводится, хотя вообще-то правильнее «Бог силы». А правильнее всего не переводить вообще, потому что, собственно, имена все-таки переводить – это такое себе занятие. Лучше этого не делать. Но так этимологически, да, это Бог силы. Но вообще, конечно, чаще, гораздо чаще и, наверное, больше и шире использовалось имя Яхве, Моисею открытое. Кстати, тут с этимологией не очень понятно. Только одно ясно, что корень, который там в основании лежит, связан с понятием бытия, или, вернее так, существования, пребывания, причем такого интенсивного существования, потому что там, похоже, удвоенный корень изначально. Но тут, я говорю, этимология не очень понятна. То есть, во всяком случае, вот, наверное, сущий – это перевод более или менее правильный. Ну, вернее, так, перевод, ну, так, интерпретация. Но это не просто бытие, а какое-то такое вот активное бытие. То есть это, как бы сказать, бытие с избытком, и этот избыток, он, так сказать, активно проявляется, отдается вовне. Ну вот, если это пытаться как-то описать. Так что здесь, конечно, есть определенные определенная тоже этимология, то есть это слово. Но, ну вот, есть вопросы по этому поводу. Конечно, но Бог-то вначале открывается все-таки евреям.
Почему именно так вот переводили?
Ну, на другие языки это...
Я не знаю, ну потому что нет, но я бы его и не переводили.
Ну вот сущие, в смысле.
Сущие, ну да, сущие, ну как, перевод, я не знаю, в общем-то, это не везде переводит. Слово «Бог», оно иранского заимствования или индоиранского, не знаю, потому что, в общем-то, ну, санскритское там «Бхагван», «Единый». «Бхага» означает, вообще говоря, это связано с понятием бытия. Изначально. Ну вот в санскритском это, в санскрите это Бхагван. Там Бхага, собственно, вот это то, что на славянской почве Бог. Само это слово я имею в виду. И оно явно связано с понятием бытия, причем такого
стул,
величественного возьми, бытия.
Стул возьми.
Так вот.
Но... опять забивается.
Ну пусть забивается.
Ну видишь, зараза, ну не поговорю. Или следи. Ну ты не живешь под деревом.
Так вот. В любом случае, как бы там ни было, получается, что в иврите, по крайней мере, у нас есть два имени, которые Бог сам открыл. С другими языками хуже. Если говорить именно о священных именах. Но на наше счастье Йешуа, который из Назарета, откликается на все имена, которыми его наградило человечество. Хоть Иисус, хоть Джизус, хоть Иисус, хоть там как оно еще может звучать, я уж не знаю там на всех языках, это первое, что в голову пришло. Вот. На все имена он, к счастью для нас, откликается. И Иисус, или Иисус, как у старообрядцев с одним «и», тоже не принципиально. К нему можно с любым из этих вариантов его имени обратиться, хотя Йешуа не похоже ни на одно из этих имен полностью. То, как оно, вероятно, звучало. Ну, имя известное, в общем-то, оно с самых ранних времен у евреев бытует, еще со времен Исхода, да, Йешуа бен Нун, Иисус Навин. Так что, в принципе, представляем себе, как оно звучало. Но еще раз, откликается он на все имена, которыми человечество его наградило. За эти вот 2000 лет уже с небольшим, можно сказать. Поэтому к нему нам обращаться в каком-то смысле проще. Его имя мы знаем точно. Но вообще встает вопрос, ну да, здесь понятно, это человеческое имя Бога человека, человеческое имя Мессии, с этим понятно. А вот как у Бога могут быть свои имена личные? На самом деле это важно, потому что и с именем Иисуса, но Иисусова молитва, она для нас все-таки в этом плане основополагающая. Так вот, с этим именем тоже понять все адекватно можно только в том случае, если, в принципе, есть понимание того, что такое имя вот в таком контексте. Понятно, что Бог себя, скорее всего, не называет никаким человеческим именем. И если он вообще как-то себя называет, то это известно только ему самому. Нам он открывает то имя, которое можем использовать мы для обращения к нему. То есть это не то, что вот имя его как вот самого в себе и самого по себе. Это имя Бога, которое открывается нам. Имя открывающегося Бога. Бога, ну, с которым, скажем, связывается так или иначе присутствие и действие в этом мире. А в этом мире, значит, и внутри нас, и в нашем сердце, и в нашей душе тоже. И вот поэтому он нам какие-то имена свои дает. Но тогда вопрос, собственно, а зачем? Ведь если, как мы говорили, все-таки любое имя, которое мы ему даем, даже по каким-то, может быть, и совершенно справедливо замеченным и отмеченным его свойствам, если это нас может, в конце концов, отвлекать, потому что оно... Ну, в общем, можно легко откатиться на уровень психики, эмоциональный, там, интеллектуальный какой-то. То, собственно, а эти-то имена, хотя бы то же самое имя Ягве, оно, но у него ведь тоже какие-то свои ассоциации возникают в человеческом сознании. Хотя, понятно, что... Ну, в общем-то, тут и ивритоязычных вопросы возникают со смыслом этого имени, всех остальных тем более. Но, однако же, еще раз, то, о чем мы уже говорили, внутренняя форма работает, этимология работает. Не получится ли так, и не получается ли так, что эти имена тоже могут стать чем-то таким, что отвлекает. И потом, все-таки, самая ранняя молитва, конечно, это повторение имени как такового. Наверное, так было. Но, однако, все-таки... Ну, наверное, в период первого храма какие-то молитвенные формулы уже должны были существовать. В период второго храма они существовали совершенно точно. И это шма, которая стала молитвой, в конце концов, молитвенной формулой. Ну, и там другие какие-то формулы благословения. Что-то, конечно, было. Кстати сказать, вероятно, вот эта шма использовалась как... формула для внутренней молитвы в иудаизме времен второго храма. Не первого, конечно, второго. Так что, да. Ну да, кстати, замечу, что, конечно, произносить-то это имя вслух было нельзя, но мысленно его повторять было вполне возможно. Даже тогда, когда оно уже не произносилось обычно вслух. То есть внутренняя молитва, внутренней молитве этот запрет не мешал. Собственно, как таковой. Но тогда вопрос, а как быть все-таки вот с этими словами? И главное, зачем они? Вот... Если брать, собственно, волю человека, я не случайно с этого начинаю, потому что молитва все-таки это состояние воли в первую очередь, а уже потом психики и всей остальной природы человеческой. Так вот, если о воле говорить, то прежде всего здесь, конечно, важно было... Важен был некий костыль, который должен был человеку помочь Но об этом мы уже говорили. Сориентироваться в том мире, в котором он оказался, когда прошел ту самую точку, где он находит себя, человек. Что на самом-то деле в этой точке, а в ней открывается целый мир, новая реальность, духовная реальность в полном смысле этого слова и в настоящем смысле. Но здесь-то как раз человек, особенно в первое время, вот там, когда он только-только там оказался, человек теряется, причем в самом иногда буквальном смысле этого слова. Это совершенно новый мир для него, это обычно с обращением связано, то есть для обращенного. Или, может быть, человек уже религиозной жизнью живет, но вот он для себя впервые открыл духовную реальность, как она есть. Что он, соответственно, в первый момент теряется. Куда двигаться? В сущности, вот как только туда попадаешь, в первый момент, вообще-то это пространство залито светом, не физическим. Но в первый момент этот свет, вот как всегда бывает, когда яркий свет, в первый момент в глазах темнеет, и зажмуриваешься невольно. В общем, научиться в этом свете жить, это еще надо научиться. Надо еще к нему привыкнуть. Вот слово в данном случае имя должно было помочь человеку не потеряться. Об этом, по-моему, мы уже говорили. Не знаю, стоит ли это повторять. Но если не стоит, то скажите, и тогда я не буду об этом подробно. Или все-таки. Или стоит. Стоит все-таки, да? Да вот то, о чем я сейчас говорю. Мне кажется, что мы об этом говорили уже. Не сегодня, не вчера, а в принципе вообще. Вот, может быть, тогда, я не знаю, я могу это повторить, могу не повторять, как скажете.
Понятно.
О чем речь, понятно. Ну, тогда, наверное, я не буду уж очень все это подробно. Но, наверное, только некоторые моменты проговорю, связанные с тем, какие тут подводные камни могут проявиться в этой воде. Да, в общем и целом, священное имя – это та форма, за которую можно ухватиться, когда тебе схватиться решительно не за что. Воля может сосредоточиться и связать себя с конкретными молитвенными формулами. Держать ум в словах молитвы, так это обычно называется на языке православной аскетической традиции. Или заключить ум в слова молитвы. Но ум – это, в общем-то, воля прежде всего, дух. Это не интеллект, собственно, греческое «нус», которое греческие отцы используют, все-таки не столько интеллект обозначает, уже у Павла, например, сколько все-таки волю. Поэтому тут именно скорее о воле и надо говорить. А не о том, чтобы как-то интеллектуально анализировать эти самые молитвенные формулы. Это как раз приведет к той самой рефлексии, о которой мы уже говорили. В конце концов, ничего хорошего не будет. То есть воля человека как бы полностью погружается в слова молитвы, то есть молитвословие. Ну как погружается? Они становятся своего рода одеждой для воли, ее формой. И это позволяет как-то сосредоточиться, понимаете? То есть сделать то, что, вообще говоря, человеку сделать в абсолютной пустоте очень сложно. Ну, вы, наверное, знаете этот феномен, да? Вот, если представить себе. Кстати, неважно, абсолютно светлое или абсолютно темное пространство, где нет, не видно никаких границ, неважно, есть там они или нет, но их не видно. И где, в общем-то, взгляду и слуху не за что зацепиться. Вот, допустим, это что-то вроде сурдокамеры, но, ну, сурдокамера, в общем, да. В общем, такая, где действительно стен не видно. Человек совершенно не в состоянии бывает сконцентрироваться ни на чем. Что в этом случае не за что зацепиться, и все. Воля – это внимание прежде всего, а внимание в падшем состоянии требует видимой точки, за которую можно зацепиться. Она действительно необходима. Это, конечно, в общем и целом костыль. Но вы знаете, бывают такие состояния, когда без костыля никак. Вот это вот как раз тот самый случай. Так вот, вот эта молитвенная формула коротенькая и есть то, за что внимание может зацепиться. Ну это, ладно, допустим, об этом мы уже говорили, я сейчас поэтому подробно все это повторять не стану. Но я скорее о некоторых моментах, которые могут помешать в этом случае, пожалуй, все-таки скажу, что тут есть свои нюансы. И что прежде всего? Кстати, это и при медитативном чтении случается. Это тоже род молитвы, медитативное чтение. Не знаю, сегодня, может, завтра немного об этом. Но я так очень подробно не буду, просто какие-то нюансы опять же упомянул. А так-то мы об этом говорили много. Ну, там, ладно, посмотрим. Но в чем проблема бывает и при молитве, и иногда при медитативном чтении тоже. Эти слова само по себе многослойно. Почему особенно написанное слово, ну, как бы сказать, понимаете? Вот. Нет, я знаю, что. Ну, короче говоря, когда эти молитвенные формулы коротенькие, они же используются уже готовыми, как правило. Ну, они готовыми используются. Шма – это молитва, которая вот, вы ее, короче говоря, во второзаконии найдете в готовом виде. Иисусова молитва, какой бы она ни была, там есть разные варианты, но она тоже как бы существует тут уже как готовая формула молитвенная. То есть, грубо говоря, вы все равно это читаете. Даже если вы это знаете наизусть, ну вот как «Отче наш», молитва, которую, в принципе, знают наизусть, но я думаю, что все здесь присутствующие, да? Но фактически ведь это готовый текст, который вы читаете. Альтернатива – это только слова, которые вы говорите сами, от себя, Богу. Все все остальное считаете, что это прочитанный вами текст. Я не говорю, что это плохо. В принципе, оно нормально, если этот текст стал вашим. А, кстати, здесь есть хороший такой... Ну, вообще-то, на самом деле, он чуть-чуть формальный, но, во всяком случае, для начала это неплохо. Для начала. Проверить, стал текст вашим или нет. Как минимум, текст, который действительно стал вашим, вы всегда помните наизусть. Вот то из своего молитвенного правила, что вы помните наизусть, точно стало частью вашей молитвы. Ну, по крайней мере, наверное, стало. Не скажу, что точно. Но можно сказать, что если вы этого наизусть не помните, оно точно частью вашей молитвы не стало. Вот это так почти наверняка. Ну, дальше, как говорится, сами посмотрите на свое молитвенное правило, сколько вы там прочитываете и сколько вы из него помните. И уж точно не пытайтесь выучить его наизусть.
Ну, иногда какие-то такие необъяснимые вещи. Я помню одну молитву, никак не могла запомнить Богородичную, потому что часто я за рулем там или еще где-нибудь, и нет возможности книжку смотреть. И причем она мне была совершенно непонятна. И я вот все думаю, как мне ее, я все время то ли пропускать, то ли чего, или вот смотришь там, подглядываешь. И вдруг в какой-то момент я поняла, что я ее знаю наизусть, причем понимаю.
Ну, значит, она стала вашей. Ну и слава Богу.
Это же так все очень не...
Да я не говорю, что это не меняется. Конечно, это меняется по жизни. У кого-то молитвенное правило увеличивается, у кого-то уменьшается. И единого мнения насчет того, каким оно должно быть, в православной церкви нет.
Не идет, потом вдруг раз чего-то, и вдруг пошло то, что раньше не шло.
Ну да, возможно вполне. Молитвословие, может быть, молитвенное правило, может быть, очень коротким, может быть, очень длинным. Зависит от конкретной ситуации, от конкретного человека. Но во всяком случае, в нормальном случае, конечно, наизусть помнишь то, что стало твоим. Даже если эти слова не ты придумал, а когда они твои, ты их знаешь. А знаешь, значит, и помнишь. Ну, как, скажем, любимые стихи. Если я говорю, что я Пушкина люблю, но при этом не помню ни одного стихотворения, понятно, что я его, скорее всего, не люблю и читать не буду. А если я его люблю, ну, не всего, конечно, но много, наверное, буду помнить наизусть. Да? Как бы такая. Ну, правда, сейчас эта культура потихоньку уходит в прошлое. Культура запоминания и памяти текстов. Ну, может быть, она все-таки не уйдет до конца, не знаю. Я уже, бывает, сталкиваюсь с тем, что люди действительно любят какие-то произведения, но наизусть их не помнят. То, что, скажем, еще лет 30-40 назад было бы странно. Но это ладно, это уже другой вопрос. Но... Важно понимать, что слова, которые не наши, все равно прочитываются. В случае медитативного чтения, конечно, не обязательно знать тексты наизусть, хотя, я уже об этом говорил, немало есть евреев, которые, скажем, Тору наизусть помнят. Не скажу, что прям каждый, но не так их и мало. Танах и Талмуд, вот, помнится, когда я в Иерусалиме был, это 95-й год, это там долго жил довольно, ну год. Как мне говорили, весь Танах и весь Талмуд помнят двое в Иерусалиме. Не знаю, я эту информацию не проверял, наизусть помнят, я имею в виду. Но вот одну Тору, Танах это то, что у нас Ветхий Завет, чтобы понятно было. Но вот Тору довольно многие. А уж какие-то главы помнит наизусть почти каждый, любимые свои. Или там любимые псалмы. Ну, правду скажем откровенно, конечно, еще тому способствует то, что слава богу, не синодальный перевод надо запоминать, а оригинальный текст. Оригинальный текст запоминается гораздо проще, он не такой корявый, как перевод. И да, он легче ложится, легче, так сказать, в память идет. Вот что есть, то есть. Ну да, это, конечно, уже специфика. Но тем не менее. Однако для чтения медитативного не обязательно помнить наизусть. Для молитвы все-таки необходимо. И тут вы понимаете, дело даже не в том, что книжка не всегда с собой. Ну как-то, знаете, мало ли где молиться приходится, а вдруг окажешься где-нибудь, где у тебя никаких книжек с собой нет, никаких молитвословов. А вот есть только ты, как вот есть. Что ты помнишь, то и твое. А это ж жизнь такая, мало ли, где и как окажешься. Может оказаться и так. И тогда не получится так, чтобы вот без книжки и все. И ни слова я Богу не скажу. Потому что ни одного слова не помню. Вот. Не только в этом дело, хотя это тоже момент, наверное, немаловажный. Ну, для кого как, для кого-то, может, немаловажный. Дело-то в том, что если я каждый раз буду заново знакомиться с текстом, анализирующий аппарат включается почти независимо от моего желания. Я хочу познакомиться с текстом.
Ну, а если ты уже знаком с этим текстом, там другой автоматизм включается, что ты его просто...
Правильно. Тогда включается другой автоматизм.
Так что?
Поэтому пока он не живет у тебя в памяти, до тех пор проблемы так или иначе появятся гораздо с большей вероятностью, чем если ты его помнишь наизусть.
Ну ладно, изусть, слушайте, сколько этих автоматизмов, когда люди просто читают, даже не вчитываются, то есть просто повторяют.
Я это. Знаю, потому, да. Что... Наблюдал совершенно изумительную картинку. Значит, опять же, Иерусалим. Ну, в отличие от православных, правоверные ортодоксы, то есть правоверные евреи, имеют 3 молитвенных правила в день. Кроме утреннего, вечернего, еще дневное. Ну и так вот, утреннее и вечернее понятно, это, сказать, встал, прочитал утреннее, перед тем, как лечь спать, прочитал вечернее, это так, понятно все.
Ну, особо ортодоксальных еще есть часы, 1, 3, 6, 9.
Ну да, это, конечно, тоже бывает, да. Но я сейчас все-таки беру, ну, более-менее вменяемых, скажем так.
Все молятся на арабском, да?
Мусульмане все молятся на арабском, но... Но имейте в виду, что, во-первых, многие знают арабский, арабы для них он родной, а многие его знают, хотя это, конечно, ну так себе. И молитвы не длинные. Это учтите. Конечно. Но, тем не менее, это короткие молитвы. Вообще, вы знаете, в исламе нет долгих молитвословий. Я помню такой интересный, ну там это... Неважно, там свидетельство некоего человека, который много чего видел, знает, знал, он уже ушел. А вот. Мозги на бекрень, большой путаник и все такое прочее, но.
Один чужой переведем, а то кто не был.
Ну, ему пришлось. Что, да, куда идем-то?
Сейчас надо подумать, куда перейти.
Наверное, сразу наверх.
А сколько у нас осталось до перерыва?
А вот, так ну, и среди прочего, он достаточно хорошо знал ислам, этот человек. Ну, то есть он начался с того, что он изучил турецкий, причем изучил совершенствованно, владел как родным, он Турцию хорошо знал, познакомился с суфиями турецкими. Это было, началось знакомство у него еще сразу после Первой мировой, то есть еще вперед Отаманской империи, еще до 20-го года, вот до Ататюрка, когда все это там было. Ну и там, среди прочего, неважно, он говорит. Ну, об одной молитве, говорит, потом началась молитва, самая длинная, одна из самых длинных, какие есть в исламе, она длилась 20 минут. То есть, вы понимаете, вот, если одна из самых длинных длится 20 минут, то это вам все-таки не православный вариант.
Лена, у нас такой, я не знаю, чтобы одна молитва на 20 минут.
Служба.
Галина,
да, Господи. Служба на 20 минут или молитва на 20 минут?
Нет, молитва на 20 минут.
Ну, я не знаю, у нас такие есть молитвы, которые читаются 20 минут.
Я сразу вспомнил, нет, это была молитва как раз на, это было завершение Рамадана, и значит, это был тот самый день предопределения, Адан аль-Фитр, то, что называется по-арабски, не знаю, как это по-русски будет. А вот, я сразу вспомнил коленопреклоненные молитвы, тот же самый тип. Ведь это ж выслушивать, это убийца веником, чужие харизматические молитвы, это пытка их слушать. Изначально это были свободные молитвы, и молились люди, просто вставали на колени и молились. Потом их просто зафиксировали. И вот теперь они вот так вот идут, люди их повторяют. А вот. Но просто это я к тому, что там не длинных молитвословий. Намаз длится около там от 3 до 5 минут. Все. Да, на намаз надо вставать 5 раз в сутки, в том числе ночью. Независимо от того, что ты делаешь, независимо от того, чем ты занят, все бросаешь, прерываешься, если ночью встаешь с постели, молитвенный коврик и читаешь свои молитвы, все.
Если война тоже?
Честно говоря, с войной я не знаю.
Они там буквально с обочины, коврик, и вот они там прям, где застава есть время, там
они. Кстати, вот насчет войны.
На 5 минут что-то уходит?
Ну, а там это что?
Мечеть, они на 5 минут получаются?
Нет. Молитвы, которые в мечети, они, конечно, более серьезные. Это пятничная молитва, она особая. В мечети это может длиться там, ну, в районе часа. Час – это так самая продолжительная служба.
Нет, у нас, по-моему, просто много приплюсовывает. Потому что, в принципе, эти часы тоже можно максимум за 10 минут прочитать. Да. Например,
ты же молитва в течение дня читаешь.
Ну, молитвенный коврик – это особая культура, я сейчас о ней не говорю.
Что там, три псалма?
Вот.
Ну, смотря как читать, конечно.
Так вот, это я просто к тому, что при таких раскладах, в конце концов, ладно, можно и по-арабски запомнить. Вопрос только, понимает ли человек, что читает, вот это отдельный вопрос.
Я вот поэтому и спросил, я как-то помню, слышал про одного чтеца мусульманского, его показывали вот там, замечательность, да? Он знал, по-моему, все чтения, которые там бывают у них, там, да, не знаю, молитвы,
ну, да,
молитвенные, наизусть, все на арабском, не переместно не понимая, что он там говорит.
Ну это, конечно, возможный вариант, к сожалению. Но это вот уже особенности ислама. Все-таки тут... Нет, ну церковно-славянский в этом плане не сильно лучше.
Ну, в общем, ты что-то понимаешь все-таки, ну, проскакивает.
Да, но, к сожалению, тут очень много псевдопонимания.
Ну, может быть, да.
Типа там весь живот наш Христу Богу предадим. Ну да. Чего именно живот? Почему не все остальное? А голову не надо? Это и так условно, но вы понимаете.
Если ты читаешь на языке, который ты не понимаешь, это...
Я этого не упоминал, но, наверное, это необходимо сказать. Раз уж разговор зашел, то, наверное, необходимо это сказать. Разумеется, молитва, то есть молиться можно абсолютно на любом языке. На иврит Богу переведут. Ангелы.
Вот так.
Шутка. Вот. Из видео христианского юмора. Так вот. Но одно условие. Язык должен быть вам абсолютно понятен. Я не знаю, это ваш родной язык или там иностранный, которым вы владеете как родным, или второй родной, там как уж там это, не знаю. Но понятно должно быть все. Если вы не настолько знаете старославянский, чтобы понимать, что живот – это жизнь, на этом языке вам молиться не стоит. И на этом все. Хотите, пожалуйста, изучайте. Я церковнославянский не люблю. Честно скажу, это искусственный язык. К старославянскому отношусь нормально, как и к древнерусскому. Но я их в свое время изучал. И, в общем, читаю на них более-менее свободно. Ну, изучал в университете, это не семинария, не академия, ничего. Поэтому это относится к молитве, это относится к медитативному чтению. читайте в любом переводе, адекватном, на любой язык, который вам понятен, но вот с одним этим условием, понятно должно быть каждое слово.
Нет, ну вот знаете, что касается богослужения, например, там самое понятное, это слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи
помилуй,
да, и вот, не знаю, там, великому Господину. И вот скажите, вот много людей, как, когда вот это вот слышат, они действительно воздают славу Отцу и Сыну и Святому Духу и действительно молятся,
не
Господи
знаю.
Помилуй. Это просто уже в такой автоматизм входит, что человек даже не задумывается.
Я понимаю.
Просто принимает определенную
вот
позу, при которой должна,
поза,
должна
да.
быть выражена эта слава. Или...
Особенно 40 раз, Господи помилуй.
Да, или Господи помилуй. И все, и считает, что это и есть его, так сказать, молитвенное предстояние.
Угу. Поэтому 40 раз лучше с поклонами. Каждый поклон... Сразу привлечет к себе внимание и прочувствуешь все. И действительно, к 40-му будешь вставать уже, Господи, помилуй. Вот. Ты когда встанешь к 40-му, на 40-й раз ты поймешь, что означает Господи, помилуй. Действительно. Если, конечно, встанешь. Все просто. Ну, некоторые встанут, а некоторые, может, и не придется, да? Останутся лежать. Вот, это, конечно, юмора, но на самом деле, раз уж о языке речь зашла, наверное, это стоило сказать, ну, я не знаю, вроде мне это кажется самоочевидным, но мало ли что. А вдруг? Так вот, все-таки возвращаясь к тому, с чего мы начали, нужно понимать, что слова, которые мы говорим не сами от себя, но это то, что называется свободной молитвой, что все-таки эти слова мы читаем. Даже когда мы их повторяем наизусть, некоторым образом мы их читаем, потому что это для нас готовый текст, который мы прекрасно знаем, хорошо помним, и в этом сила, в этом слабость. Сразу скажу, в этом и сила, и слабость. Я что имею в виду сейчас, когда говорю в этом сила, в этом слабость? Хорошо, когда свое молитвословие знаешь, помнишь, любишь, оно тебе нравится, оно тебе близко, оно тебе понятно, и оно для тебя свое. То есть слова, что называется, хорошо ложатся в душу и на язык. Ну, со всех точек зрения. Что про молитву на втором языке, не понял?
Важно для меня, спасибо. Олег.
А что значит про молитву на втором языке? Я не очень понял, что это значит.
Просто спасибо, человек сказал.
Угу.
Что можно молиться на любом языке.
А, на любом языке? Ну да. Понимаю. А, на немецком? А. Ну, Бога ради. Немецкий. Оно, конечно, не идиш, но тоже хорошо. Вот. Прикол в том, кто не понимает, что идиш как раз это почти немецкий, чуть-чуть измененный. Немецкими евреями. С добавлением некоторых сугубо еврейских слов в этот самый немецкий. Лошен, кодыш и прочих таких-то словечек еврейских. Так вот, хорошо это потому, что когда молитвословие знакомо, не включается вот этот анализирующий механизм. Ну, вы понимаете, когда незнакомый текст, его прежде всего хочется проанализировать. Кстати, это абсолютно нормальная вещь. Если вы хотите попробовать, например, какое-нибудь новое молитвословие, то вначале вам, конечно, придется его понять. Если медитативное чтение, то вначале, в подавляющем большинстве случаев есть смысл прочесть текст обычным образом, то есть анализируя его. Ну, за исключением случаев, когда он уж очень хорошо знаком. Что иногда бывает вроде знаком-знакомо, смотришь, где-то вдруг в структуре что-то неожиданное, вдруг слово какое-то неожиданно повернулось таким боком, каким раньше не поворачивалось, и все высказывание вдруг другой немного смысл приобретает. Ну, вот какие-то моменты, они всегда могут быть. Поэтому вначале, конечно, читаешь, анализируя этот текст. Но уже потом, когда он стал знакомым, и когда он во многом запомнился, но ведь текст как? Его когда прочитываешь, он запоминается. Вот маленький отрывочек, который читаешь, он же небольшой, и он почти всегда в памяти укладывается, ну, более или менее. Второй раз читаешь уже по-знакомому, это уже медитативное чтение. Ну, не знаю, некоторые совмещают, наверное. Мне лично проще так. Но в любом случае понятно, что здесь, когда все знакомо, анализировать текст не станешь. Что большинство российских мусульман чего не знает арабского? Ну да. Я понимаю, не только российских. Собственно, арабский знают только арабы.
Спрашивают, получается, они не мусульмане?
А?
Тут спрашивают, получается, они не мусульмане?
Ну, вы знаете, вообще-то, насколько я знаю, но я же не специалист по исламу, если человек не знает арабского, это не значит, что он не может быть мусульманином. Но ему будет довольно сложно, ну, скажем так, познавать ислам и исламскую культуру.
Стул надо.
Получается, вот мы говорили, как дети на тарабарщине. Вот взрослый человек, который молится на арабском, не зная его. Вот в этом случае, что со словом происходит, которое он произносит?
Сейчас поговорим об этом. Что при этом происходит?
Женя пошел.
В чем тогда опасность? То есть в чем опасность хорошо знакомого и хорошо известного текста? Той же самой молитвенной формулы короткой. Тут уж точно известно все, и уж тут, ну, никак не собьешься, что называется. Что? А?
Сказала, что дождь пошел.
Нет.
Ну что, будем переходить или что?
Нет, вопрос.
Ладно, ну до половины, может, досидим, да?
Договорилась, да, Саша?
А вот. Главная проблема здесь может быть в том, что текст, именно хорошо знакомый текст, легко замыливается, то, что называется. И если здесь нет вот этого анализирующего механизма, который при незнакомом тексте включается практически сам собой, то есть некие автоматизмы, от которых очень непросто избавиться. Ну, что касается текста, ну, медитативного чтения, об этом, может быть, все-таки чуть поподробнее еще завтра. У нас до обеда-то все-таки время еще будет, так что, может быть, вот тогда немного об этом. А вот что касается молитвословия, собственно, то здесь возникает проблема автоматического чтения, вот как я его называю для себя. Причем, если еще язык незнакомый, это вот к вопросу о том, что бывает, когда там русский человек читает церковно-славянски, понимая с 5 на 10, или, например, русский же мусульманин, не зная арабского, что-то там по-арабски читает, не понимая вообще ни слова. Ну или уж там какие-то отдельные слова. Аллах все-таки понимает каждый. Вот. Все остальное под вопросом. Здесь просто усиливается этот эффект, сразу скажу, но, в общем-то, вот это то же самое. Тот же самый автоматизм. У слова есть форма. У любого слова есть конкретная форма. Причем, поймите правильно, я сейчас не в лингвистическом смысле говорю о форме. Вот как... Как вот любой объект можно свести к набору цветоформы или звукоформы, ну или там и понятельных, осязательных форм, там что-то, что возьмешь. Так, там и слово имеет некоторую вербальную форму. Это не то же, что языковая форма. Языковая форма – это то, с чем имеет дело лингвист, когда анализирует конкретное слово, конкретную словоформу там, или предложение, или что он там анализирует в данный момент. Вербальная форма, ну я так для себя условно назвал, это то, что я воспринимаю, когда просто читаю слово. Вот я его прочитал, это слово, ну, естественно, на языке мне понятном. Или там на родном. И оно для меня прозвучало. Оно же всегда звучит, когда его читаешь. Ну, то, о чем мы говорили до обеда. И вот пока оно во мне звучит, оно во мне работает. Оно работает в моей душе, оно как-то воздействует на мою психику, оно меня меняет. Оно, ну, что-то во мне меняет. То есть оно во мне живет. Слова живут в нас своей жизнью, это надо понимать. Просто любые слова, которые мы слышим, произносим и читаем, тем более. Я говорю, тем более читаем, потому что читаем мы. Ну, когда-то, вообще говоря, читали вообще только вслух. Скажем, если взять, ну, скажем, ну, там, Грецию, там, или Рим. Ну, древности имею в виду. Меня, кстати, в этом смысле, конечно, умиляют всегда фильмы о древних временах. Умиляют в том плане, как там люди читают быстренько, пробегают про себя текст, дают письмо. Этого не бывало. Читали только вслух, всегда. Но вот говорят, Юлий Цезарь умел читать не вслух, пробегать текст. Это, в общем, была одна из его особенностей. Он этим выделялся среди окружающих. И... Ну вот на него в том числе и заветы смотрели с уважением, потому что это был один из тех навыков, которым тогда, в общем-то, ну непонятно, кто еще кроме него владел, в его окружении таких больше не было.
Правда, в чем была проблема читать про себя?
А в том, что на самом-то деле читать про себя, это нужна высокая степень абстрагированности, грубо говоря, от собственной вербальной активности.
А простыми словами, если сказать то же самое?
Ну так, я должен уметь... Я должен рефлексировать на процесс собственного чтения, чтобы читать не вслух.
Почему мы все этим владеем?
А потому что культура поменялась. Потому что чем дальше, тем этого абстрагирования вообще стало больше. Его стало больше. Кстати, еще в средние века тоже навык чтения не вслух, вообще-то говоря, существовал только в монастырях как медитативное чтение. А уже потом, в новое время, это все вышло, что называется, в массы. Это что, новость для вас?
Нет, вы говорили.
Говорил, да? А вот. Но на самом деле, даже когда мы читаем, как это называется, про себя, и это, кстати, уже проверено, артикуляция имеет место.
Но только если мы при этом не едим.
Ну да. А вот когда я ем, я глух и нем, потому что одновременно есть и говорить чревато тем, что подавишься.
Когда я читаю вслух, я не воспринимаю вообще.
Правильно. Потому что это зависит от того, насколько, грубо говоря, человек отделился от самого себя читающего. Если он отделился достаточно, то уже вслух читать не получится. Все время все, будешь отвлекаться на то, как ты читаешь.
Так а спиннинг тогда тоже самое?
То же самое, ровно.
Да ничего хорошего.
Спиннинг, да?
Нет. Когда начинаешь читать детям, это возвращается умение, только по-другому как-то.
От себя самого читающего. Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим. Это называется.
Смотришь на себя со стороны, как ты читаешь.
Да. Но если ты читаешь вслух и смотришь на себя со стороны, то это уже от восприятия текста отвлекает довольно сильно. Поэтому проблема. Откуда это уже другой вопрос, слушай, всегда есть, посмотреть откуда. Есть откуда посмотреть всегда. Было бы желание. Вообще, чаще всего это называется «я кручусь перед зеркалом». А зеркало – это моя собственная психика. Там куча линз, зеркал и прочих оптических инструментов, которые какие угодно картинки могут нарисовать. Но эта психика, вот она вот, вот такая она у нас.
Да. Почему ты его читаешь?
А когда другие читают вслух?
Спиннинг по-разному нет.
Да, мы идеали самых честных правил.
Дальние дороги я читала вслух.
Кому-то или просто? А, кому-то.
Я слышу.
Ну да.
С Пушкиным тоже что-то не то.
То ли с Пушкиным не то, то ли со мной не то, да, одно из двух. Или таки Пушкин перестарался, или таки одно из двух. Называется. А вот, скорее всего, одно из двух, да, чего-то со мной. А не с Пушкиным. Ну ладно. Так вот, к чему это я все? Это я все к тому, что знакомый текст, который читаешь снова и снова, проговариваешь снова и снова, начинает в некотором образом жить в душе своей жизнью. Он существует просто вот, вот как некая такая структура, уже можно сказать психическая структура, ну, психосемиотическая, скажем так, что там включается семиотика, то есть там логика функционирования знаковых систем включается, так скажем, для простоты. И она, естественно, связана с психической структурой и процессами, которые в этой области протекают. Но проблема здесь в том, что она к себе очень легко привлекает внимание, переключает его на себя. То есть идут привычные автоматизмы. А уж молитвенные правила, особенно коротенькие, уж они-то как привычные. Привычнее некуда. И вот и начинаются проблемы. Причем проблемы связаны не только вот с, ну там, с этим рассеиванием внимания, так скажем. Они связаны еще и с концентрацией внимания на каждом конкретном слое. С одной стороны, да. Именно конкретное слово или конкретная коротенькая словесная формула является тем, что позволяет воле хоть на что-то опереться. Но с другой стороны, стоит эту форму абсолютизировать. И собственно, и все. А вот так. Когда эта форма всецело и полностью привлекает мое внимание, я концентрируюсь на ней. Вот на том, какой эффект она вызывает и какое воздействие оказывает на мою психику. Мы же говорили, что каждое слово просто уже одной своей формой оказывает огромное воздействие на психику, на нашу психику, начиная от области там подсознания, кончая, может быть, даже интуицией. Ну, там, образно, символический ряд точно задействуется, эмоционально-чувственная сфера, соответственно, интеллект задействуется, там, и анализ. А если не задействуется, то задействуется эмоционально-чувственная область. И там форма словесная живет своей жизнью и, так сказать, имеет свое воздействие, свое влияние на все. И этот процесс сам по себе легко перетягивает на себя внимание. Обычно, когда дело касается молитвословия, ну, той же самой, там, Иисусовой молитвы или, не знаю, какой еще, ну, молитва Шма, не знаю, кто-нибудь практикует или нет, из вас, как внутреннюю молитву, это чисто иудейская практика.
Давайте хоть сейчас начнем.
Прямо сейчас? Вы знаете иврит?
Нет, я не знаю, но полезно же, вот мантры, не случайно.
Мантра?
Да.
Знаете, что такое мантра? Это отдельный разговор. К молитве это имеет отношение довольно, ну так, косвенное, скажем. Полезны ли лично вам мантры, я не знаю. Лично мне, например, они сейчас не нужны.
Ну, бессознательное же оно структурируется. Когда, так сказать, человек какие-то вот такие вещи
А вам что, надо бессознательно структурировать или все-таки молиться? Вопрос на засыпку. Не понимаю. Это разные задачи. Вы сейчас какую решать собираетесь? Из двух.
Ну, ведь молиться-то как бы тут от Бога больше зависит. Ответит он или нет.
Молиться?
Да.
Вообще-то начинает молитва человека. И надо сказать, что Бог редко не отвечает. Не отвечает, когда отвечать смысла нет решительно никакого. Бывают такие, конечно, ситуации, но это сравнительно, к счастью, не так часто. Чаще получается так, что он, в общем-то, пытается отвечать, но мы не слышим, да толком и не слушаем.
Ну вот в этом состоянии человеку что остается делать?
Подожди, Господи, я молюсь.
Что остается делать?
Остается
на некоторое время замолчать и попробовать послушать Бога. Вот когда мы обычно говорим, у нас же... Ну это отдельная тема, но у нас...
Вы вспоминаете вот ответ Суровского, да?
Нет, я просто вспоминаю о том, что у нас вообще любопытным образом построены молитвословия чаще всего. У нас в молитвенном правиле не предполагается вообще времени на... тишину и на ожидание ответов. То есть они вообще так любопытно построены. Это вот я, короче говоря, я тебе все сказал, я пошел. Потому что я вот все вычитал, да. Все, Господи, я тебе все сказал, я пошел, значит, к сведению прими. Вот, а я на сегодня закончил. Получается как-то так. То есть вообще не предполагается, что я буду слушать ответ. И вообще
даже,
не предполагается, даже, что он будет.
Знаете, если вот... Не помню, вы говорили или нет, что вот разные формы, скажем, когда начинаем общение, мы вот на Востоке и на Западе. То есть на Западе не приняты эти длинные приветствия, а на Востоке приняты. И получается, что фактически вот это вот, то, что мы читаем молитвы святых, да, они неким таким вступительным чаще всего оказываются вступлением таким, а дальше вроде должны прозвучать твои молитвы уже,
по
твои
идее,
личные,
да,
прошения, да? А они вообще, то есть, ну, фактически ты начал, да, там, ну, все сказал,
да,
значит, все как надо, и
ну, да,
развернулся и ушел.
Ну, получается так, да. Но с другой стороны...
Ничего
не надо, ничего не сказал.
Ну, да. Но это действительно так, это уже особенность речевой культуры, скажем так, и речевого поведения. И тут реакция разная бывает.
Ну, здесь то, что называется, может быть, как бы, да, там...
Ну как, я говорю...
По умолчанию, если я почтил, а Бог мне уже, так сказать, благословит мои дела.
Ага, неважно какие, да? В принципе, я его не буду спрашивать, какие он мои дела благословит. Должен по умолчанию благословить всех.
Имею в виду, что теперь после того, как я выполнил все положено, он благословит все.
Ну да, я свои религиозные обязанности выполнил, теперь он должен выполнить свои. Это понятно.
Что молиться – возвратный глагол. Одеваться. Молиться – возвратный глагол. Какой в этом смысл?
Что или значит возвратный глагол? Молиться?
Возвратный.
Молитесь, ну...
Или это так по-старославянски?
Ну, во-первых, это славянский... Ну, как? Это и славянский, и русский. Старославянский, и русский молитесь, и русская молиться, в принципе...
Не имеет никакого.
Оно одинаковый смысл имеет.
Может быть, это
просто... Молиться, то есть...
Согумываться, согумываться...
Это значит быть в состоянии молитвы. Возвратная форма в славянских языках, она еще и состояние, между прочим, означает при определенной степени глагола. Так вот, в данном случае это именно оно. Так вот, ну вы наверняка с этим сталкивались, вот с тем, о чем я сейчас пытался рассказывать. Это обычно проявляется в том, что ну, идет, скажем, некое знакомое молитвословие, или, скажем, та же самая Иисусова молитва, короткая, обычно. И в какой-то момент вдруг замечаешь, что или она, так сказать, крутится, как внутренний молитвенный барабан, крутится, крутится, крутится вот эти слова в сознании чаще, чем на губах, но в данном случае не принципиально. И ты уже давно не молишься. Внимания там уже давно нет. Это вот и есть тот самый автоматизм, который не нужен. Так, на кнопку, не понял, на какую-то кнопку нажать что-то там.
Что там? Ну, шутит.
Ну, типа того, да. Так вот, это наиболее частый вариант. Есть вариант, реже встречающийся, но тоже не очень приятный. Это ситуация, когда вроде бы внимание там, где надо, то есть оно в словах молитвы, но оно именно, так сказать, цепляется за каждое слово в этой самой молитве. То есть оно вот с трудом проговаривается, с трудом выговаривается, никак от него взгляд не оторвешь внутренний, никак не перейдешь к следующему. А? Случается такое тоже иногда, это...
Как будто растянуто во времени.
Да.
То, что уже очень много времени, а произнес вообще непонятно.
Ну да.
Маленькое количество.
Но еще как бы субъективно, это вроде как вот молишься, как камни ворочаешь, оно вот никак не идет. Значит, это тоже вариант.
Это утром бывает часто.
Ну да, часто. Во-первых, это может быть от усталости, которая мешает сконцентрироваться. Это возможная ситуация. Если усталость, тогда одно из двух. Либо я ее могу преодолеть и молиться. То есть у меня уже достаточное волевое усилие, воля достаточно собрана, чтобы не зависеть от психических и физических состояний. Либо надо просто ложиться спать. Молиться все равно не получится. Молитву прочитать может получится через силу, а помолиться нет. Значит, тогда честнее лечь спать. Но здесь возможен еще один момент. Почему это происходит? Как бы сказать... Ну, вы понимаете этот эффект. Когда ты просто идешь к цели, ты идешь и идешь, и ты эту цель перед собой видишь. А вот если ты идешь на костылях, то все внимание вполне легко переключается на костыли. Ну, то есть, как-то уже становится... Но они действительно требуют внимания, это понятно, они требуют некоторого усилия, требуют внимания. может в какой-то момент так случиться, что уже тебе не до чего, а только бы доковылять, и только вот ты на эти костыли смотришь и отслеживаешь, как ты с ними перемещаешься. Так вот, вот этот вот вариант, все внимание на костыли, он и дает вот тот эффект, о котором я сейчас говорил. Человек цепляется за слова, вот как за то самое средство, которое, в принципе, позволяет как-то сосредоточить внимание. Но сосредоточить-то его надо не на этих словах как таковых, а на Боге, на Христе, на том, к кому обращаешься. Ум внутри слов молитвы, но он не сосредоточен на словах молитвы. Когда говорится о том, чтобы ум заключить, то есть закрыть слова молитвы, это не означает, что нужно сконцентрироваться на самих этих словах. Будь внутри, но смотри туда, куда идешь. Это важный момент. В практическом плане здесь, собственно, что может помочь? Вот, наверное, на этом сейчас эту часть уже можно будет и завершить, да? Как раз там где-то половина четвертого. А вот, что может помочь? Вся молитвенная формула целиком должна быть в поле внимания. И внимание должно быть выше, условно говоря, с точки зрения психики, выше, как это я для себя определяю, самой этой молитвы, как бы над ней. Чтобы оно было так, очень важно, вот, когда эта молитва повторяется внутренне, очень важно иметь в виду не только каждое конкретное слово, но и, во-первых, тишину между ними. Ее тоже нужно проживать как часть молитвенной формулы. И вот кроме этой тишины, вот саму эту цельность. То есть внимание должно охватывать молитву целиком, слова должны существовать в пространстве, в поле внимания, чтобы за них не цепляться. Но при этом оно никуда в сторону уходить не должно. То есть в поле внимания не должно попадать ничто такое, что мешает этой самой молитве. Ничто со стороны. Тогда, скорее всего, получится использовать молитвословие именно как таковое. И тогда воля будет постепенно укрепляться. Но у молитвы есть еще другая сторона, о ней надо будет поговорить, наверное, уже после перерыва. Это то, как она воздействует не только на волю, но и на природу. Но это, наверное, тогда уже, может быть, после перерыва, да, небольшого.